Я хочу, это наверное, последний урок этого семинара. Есть одна тема, которая додумывается каждый еврей. Он далеко не всегда находит на эту тему ответ. Тема, говорят, что еврей, а что это такое? Говорят, что еврей. Я помню себя, когда мама приехала со мной в Западную Украину, в какое-то местечко небольшое. У меня дети сейчас, мне это было меньше 7 лет. И кричали «жид». Я был таким мальчиком плотный, думал, говорят, что я жирный. Я вообще не понял, что они меня хотят. Ну, по-украински это жирный, наверное. Потом мне сообщили, что есть такое евреи, так их называют здесь жидами. Помню очень хорошо, когда спросили в школе, какая у тебя национальность, я сказал, что я не знаю. Я не знаю. Помню очень хорошо, что я уже когда начал думать, что здесь я еврей, узнал. Сейчас скажу несколько еврейских слов. Один назывался Цорес. Цорес. Знаете, мы же выросли в поколении, когда мы не знаем, кто мы такие. По большому счету, это я привел очень такой резкий пример, но понять, кто такие евреи, кто мы, это вещь принципиально важна. Слово «еврей» – это очень редкое слово в других языках. Обычно евреи называют производными от слова «иуди», «иудей». Все жиды и так далее – это производное слово «иудей». А вот и русский «еврей» – это производное слово «иври». Это тоже редкое слово в Торе. Есть понятие «исраэли», «израильтянин», есть понятие «иуди», «иудей». А вот еврей, он очень редко в Торе тоже. Называется, еврей называется Авраам Авин. Авраам называется еврей в одном месте. Вот почему. Что смысл этого названия? Откуда оно взялось? Наш род не назывался еврей, назывался, был такой Эвер, потомком Ноаха и Шема. Но у Эвера было много потомков, не только евреи. Поэтому думать, что мы евреи, что мы потомки Эвера, это несерьезно. Почему мы называемся евреями? Авраам называется евреем, я приведу просто одно из объяснений. Потому что сказано так, что слово «эвер» – это значит «сторона». Сторона. Что Авраам был с одной стороны, а весь мир был с другой. Я думаю, что все вы, по крайней мере, более старшая часть, хорошо понимают, что вообще-то, когда мы привыкли жить, когда мы с одной стороны, а весь мир с другой стороны. Это русская наши мудрецы про Авраама. Весь мир с одной стороны, а мы с Авраам с другой стороны. В чем смысл нашей стороны? В чем смысл этого? Почему это плохо? Почему это хорошо быть с одной стороны, а весь мир с другой? Чем это хорошо? Может, это плохо? Всегда в истории нашего народа, в истории мира, точнее говоря, то другая сторона, кстати, как так называется еще, силы зла, ситра ахра, другая сторона. Другая сторона – это мир идолопоклонства. Это мир, когда человек служит идолам, и один из самых важных идолов – это он сам служит своим страстям, своим желаниям. Это мир, который был кроме Авраама. И Авраам ушел из этого мира. Куда он ушел? Он постиг одну ясную, ясную вещь, которую можно просто объяснить, что у мира есть Творец, который им правит. А если у мира есть Творец, который им правит, то мы созданы для того, чтобы волю этого Творца исполнить. И в этом отношении, как смысл нашего народа, мы с одной стороны, а весь мир с другой стороны. С другой стороны. Есть очень важные слова наших мудрецов. Они объясняют, почему в тексте Шма Исраэль буква Айн, слово Шма, и буква Далет, слово Эхад, один, они в Торе написаны как бы особенно большими буквами. Скажешь, буду сказать следующую вещь. Это слово Айн Далет, это слово Эд, свидетель. Свидетель. Сказал Всевышний, вы мои свидетели. Знаете, человек был создан изначально целым Элоким, образу подобия Творца. Наверное, целым сильно испортился грехами. Сильно испортился грехами. Всевышний в этой миссии возложил на нас быть его свидетелями. Свидетелями, что есть у мира Творец, о том, что необходимо служить этому Творцу. Напишут и Рабсим Шарафоэль Хирш, и Нациф, Анатолий Берлин, предисловие к великой книге Эмек Довор Нахумыш, что замысел нашего народа это быть светочем для всего мира, который показывает всем, что такое Творец, что такое его воля, что такое служение Творцу. Идемте дальше. Наш народ начинается с Авраама, Ицхака и Якова. Когда мы становимся народом, реально при выходе из Египта, при получении Тора. Как Тора называет наш народ? Мамлехет коэним, царство священников или правителей, вегой кадош, и святой народ. Что значит гой кадош? Знаете, кадош, святой, это более точно посвященный чему-то. С одной стороны, он как бы, который отделяется от окружающего щиты и суеты, и посвящается чему-то более высшему. Это, понимаете, гой кадош. Это, идемте дальше. Нам, мы хотим стать евреями, мы реально, если мы сегодня говорили, о счете Омера, что святость времени, когда есть особые времена, когда раскрывается высший свет в эти времена, они возвращаются заново, заново, заново. Каждый год. Если мы откроем книгу Торы, откроем главу Ваитро, это глава, где говорится о получении Торы. Там есть от начала месяца Сиван, который скоро к нам приближается, мы к нему приближаемся, до получения Торы, цепь подготовки. Там Всевышний говорит Моше, дает им определение, «Мамлехет коэним вегой кадош» – царство священников и правителей и святой народ. Есть для нас, у нас есть одна проблема. Изгнание нас поразило страшной вещью. Одной очень страшной вещью. Комплексом неполноценности. Еврею стыдно, что он еврей. Я помню себя в детстве, мне было стыдно, что я еврей. Его стыдно. Мне сказал один из моих друзей, из обожения к нему, не хочу называть его имя. Он сказал, что он стоял у зеркала и смотрел, ну, действительно похож на еврея или нет? Действительно похож на еврея или нет? Чем хуже другого какого-нибудь местного, там, русского или украинца? Знаете, галут повернулся, дал нам комплекс неполноценности. Но на самом деле, это истинный комплекс, источник его не в галуте внешнем, а в изгнании души. Когда наши души оторваны от понимания, от чувства величия той миссии, которую нашему народу дал Творец, то мы впадаем в страшнейший комплекс неполноценности. И я не говорю ничего нового, между прочим. Ничего нового. Есть замечательная книга, которая приписывается Рабейну Йойну. Рабейну Йойну из Геронзи, из средневековой Испании. Он автор великой книги «Шарей Чува». Есть одна книга еще, которая недавно вышла, приписывается ему его перу. Великая книга, называется «Шарея вода». «Шарея вода» означает «Врата служения». Он там, эта книга начинается просто удивительно. Он говорит так, какие врата, что человек может через них войти в путь служения Творцу? Какие врата? Как туда входят? Он говорит так. Человек должен понять собственное достоинство и достоинство своих предков. Что это означает? Когда человек думает, что есть у него скот на четырех ногах, он на самом деле близок к их состоянию только на двух ногах, то ведет себя по-скотски. Человек понимает, что дана божественная душа, мысль божественной души, его душа, она выше ангелов. Вещи написанные. Это приводит, сейчас мой друг Лейб собрался, привел книгу «Человек души», «Врата освящения», как она приводится по-русски, не помню, «Врата святости», Рабхами Виталия, величайшего ученика Аризера. И он там доказывает, приводит источники, что наши души, они выше ангелов. И нам надо все эти вещи знать. Есть замечательные слова нашего учителя Рамойши Хайма Цатру, автора книги «Месата Шарим», «Будь праведных». Он там приводит, эта книга есть по-русски, «Месата Шарим», приводит там в начале этой книги удивительная вещь, которая меня когда-то просто задела за живое, в самом лучшем смысле этого слова. Он говорит, что человеческие, наши души, они настолько выше этого мира, что все удовольствие этого мира, они, может, подходят нашим телам, но не нашим душам. На что это, говорит, похоже? Допустим, принцессу из царского двора, со всеми защищенными бытами и так далее, удовольствиями, и выдали замуж крестьянина. Ну, про крестьян тех времен. Ну, что предлагает новоиспеченный муж царской дочери, ложе из соломы, другие прелести сельской жизни. Прелести сельской жизни, а для него это все трагедия. Но на самом деле наши души в этом мире находятся в большем изгнании, более глубоком изгнании, чем царская дочь в доме у крестьянина. Больше. Понимаете, весь мир вокруг нас, он гонится за еще одним центом. Еще один пенни, еще один доллар, еще один евро, еще один франк, еще один шекель. Помню, когда я был в Америке, меня просто поразило это ощущение, как мир вокруг тебя, вот это некоторая такая машина, которая гонится на сказочной скорости за еще одним долларом. Еще одним долларом, еще один цент. Нам, нашим душам, наши души это приводит в уныние, в депрессию. Я хорошо это помню, я помню своих наших братьев-евреев, когда я родом из Одессы, уехал, мне было 19 лет. Я помню, видел этих людей, которые ощущали какую-то духовность, ощущали себя изгоями не потому, что они евреи, а просто потому, что их души в окружающем мире не находят себе ни покоя, ни удовольствия, ничего. Касается не только евреев, не только евреев. Допустим, есть у многих неевреев есть такая привычка пить. Привычка пить. Почему они пьют? Чтобы в этом мире им плохо. Хотят как-то себя дополнить. И это правильное ощущение. Это не вещь неправильная, что плохо. Что на самом деле душа всегда в этом мире, когда она действительно погружена в гонку за еще одним удовольствием, за еще одним одной рубашкой, еще одной машиной, еще чем-то, еще одним, то происходит умирание, агония человеческой души. И когда мы говорим, что наш народ, он с одной стороны, а весь мир с другой стороны, значит, что мы должны вырваться. Это вырваться, нет, это больше не надо, действительно вырваться из этого состояния погони за еще деньгами, еще какими-то удовольствиями. И вернуться к нашему истинному состоянию нашего народа. Это Гой Кадош, святой народ, Малехет Коэним. Народ, который в этом мире раскрывает духовность, раскрывает волю Творца. Мы сейчас приближаемся к Шивот. Мы уже говорили сегодня, что перед Шивот Всевышний нас назвал Мамлехет Коэним, и народ священников, и Гой Кадош, святой народ. Это то, что нам надо в себе восстановить. Есть, понимаете, гордыня и высокомерие, которые всячески порицаются. Но есть только одна вещь, которая приветствуется. Есть такое понятие «выигба либо бодоркаеша». Человек должен как бы поднять свое сердце и идти в путям Творца. Что это означает? Он должен видеть в себе избранного народа, Всевышним представителя избранного Всевышним народа, то есть функция не властвовать над другими, не командовать другими, не ругать других, а функция нести свет Торы этому миру. Как можем это сделать? Наоборот, обучать Тору, не евреев, Торе мы не можем. Нам запрещено. А как? Если мы действительно в этом мире живем так, сами трудимся на Торе, впитываем ее, и эта Тора нас исправляет, очищает, возвращает нам нашу чистую душу, когда на нас виден целым Элоким, образ Бога Творца, для того, чтобы несет свет всему столовому миру. Я надеюсь, Божьей помощью, что мы здесь тут находимся вместе уже третий день. Я чувствую в этом месте большое присутствие Творца. Присутствие Творца. И что я думаю, что это не только я это чувствую. Есть тут свет Торы здесь как-то присутствует на этом семинаре. И что нам дано здесь почувствовать, что мы действительно выше того погружения в мировую щиту и суету, в которой мы часто находимся больше, чем время. Мы приближаемся к Шавот. Шавот делает нас евреями. Известно, что также и не еврей, который выбирает для себя путь души, путь приблизиться и стать частью народа Творца, может понять на себя еврейство. Наши мудрецы говорят, что для нашего народа получение Торы, Гресина, это было как для нееврея понять еврейство. И надо лишь просто понимать, нам надо эту вещь делать заново, каждый год, повторять это заново. Нам нельзя стоять на месте. Хочу сказать про некоторую историю. Был такой великий мудрец Торы, который родился в Франкфурте, а Мойше Софер, называемый Хатам Сойфер, в общем-то, могила его матери, единственное, которое известное место на старом франкфуртском кладбище. Это очень такое святым местом считается, многие приезжают молиться. Он в итоге стал раввином в Прешбурге, нынче это про Братиславу, он большой очень ешива. И как-то пришел к ним в ешиву один молодой парень, безграмотный, еврей, даже верующий, но безграмотный, не учился никогда ничему. И он попросил, чтобы приняли Мишу, он хочет учиться. Окружающие ученики, не говорю, что они над ним смеялись, но они были настолько удивлены, как это может быть, что человек, который с детства не учился, что мог бы прийти в Мишу. Как это может быть? Однако их учитель был человеком более дальновидным. Он да принял его в ешиву и наказал им, что они с ним учились. Была еще одна проблема. Выяснилось, что этот ученик, он даже не учился, он еще, надо сказать так деликатно, тугодум, как-то деликатно скажем. Учится с ним один день, к вечеру все забывается, еще раз опять забывается. Но у него было достоинство, он не отчаивался, он был упрямый. Он продолжал учиться, и его учителя тоже были. Харам Сойфер научился быть упрямым и всегда заниматься. Этот молодой человек стал одним из известных раввинов в Венгрии в итоге. Есть одна вещь, которую не знаю, знаете ли вы и понимаете это. Мы же, понимаете, попросту говоря, по обычным, так сказать, путям Всевышнего, человек, который не начал учиться в детстве, у него нет шансов стать мудрецом Тора. Однако в нашем поколении это не так. Ну, реально это не так, я просто объясню, это то, что мы видим своими глазами. Один из моих учителей, рав Яаков Фридман, оставаться еще в цифрах, он из рода адмуров, хасидских ребе, в Венгрии. Вот дед был адмуром в Венгрии. И я помню еще папу его. Папа уже отошел к хасидизму. Папа его, я видел его, он так говорил своему сыну, рав Яаков Фридман. Говорит, что были в Европе, в Венгрии и так далее, были люди, которые отошли от Тора, к ним возвращаются, болеют чего. Но обычно они, отойдя и вернувшись, они были такими характерными простолюдинами, которые не учились, не могли учиться. Может, что-то там читали немножко, но не могли учить то. Сейчас происходит, он сказал, удивительная вещь. Люди, которые никогда не учились, жили не по-еврейски, мягко говоря, возвращается к Торе и становится мудрецами Торы. Что такое? Что такое? Это был вопрос сына Адмура из Венгрии. Что это такое? Более того, я слышал от Рава Пинкуса вообще такое интересное замечание. Он говорит, что были времена, великие адмуры, они удостаивались приблизить то ли 5-10 человек за всю свою жизнь. Сейчас мы видим тысячи людей, которые возвращаются. Тысячи. Что это такое? Что это такое? Во-первых, даже не знаю, что это такое, но мы видим своими глазами, что в этом мире, в нашем поколении, ворота в Тору открыты. Открыты. И вернуться, и учиться, и продвинуться могут люди, которые раньше делать не могли совершенно. Это нас обязывает. Во-первых, это обязывает нас, что мы ушли от отчаяния. Ушли от отчаяния. Известна поговорка от имени великого ребе Рабнахмана из Бреслова, что «эн юж болам» – нет отчаяния в этом, нет отчаяния в мире. Позвольте сказать, что с этим высказыванием его никто не спорит. Никакие ни другие хасидские ребы, ни литовские, ни сефарды, никто не спорит. Но иногда эти слова «нет отчаяния в мире» у нас это предмет глубокой веры. Но вокруг жизнь такая, что кажется, что нет ничего лучше, как отчаяться. Но в нашем поколении, когда мы видим, что нам открываются врата Торы, врата мира, истины еврейского мира, мы можем видеть воочию, что нет никакой причины для отчаяния. Еще бы эту вещь немножко объяснить. Слышно объяснение от имени одного из, думаю, что крупнейшего каббалиста последнего поколения, был такой человек, который застроил Вайнтера, учитель по каббале Рав Шимшона Пинкуса. Я еще удостоился видеть и слышать его. Слышал от него имя следующее замечание. Есть понятие наших мудрецов «иквита де мешиха». Что это означает? Это буквально «следы мешиха». Что это означает? Это определение Мишны и Гмары в конце Масеха Цота. Это буквально время перед приходом Машиах. Перед приходом Машиах. Есть люди, которые говорят и говорили, еще, может, уже начались говорить, которые называют нынешнее государство Израиль началом освобождения. Мы не приняли так от наших учителей. Не приняли это так. Это время Иквеля де Мешиха, перед приходом Мешиха, он пишет Хафец Хаим, это время очень тяжелое. Это время, когда, если кто-то откроет Масехет Сота в конце, это время, которое выглядит страшно. Если одно просто одно выражение, вы хорошо его поймете. Сказано так, «Пней дор, лицо поколения, кипней келев». Как морда собаки. Вам такое знакомо? Это говорят наши мудрецы 2000 лет тому назад. А поколение наше. Хафец Хаим пишет, что уже в его времена, это уже мы уже пришли ко времени Иквер де Мешиха перед приходом Мешиха. Это время большого сокрытия лика Творца, как известно, перед рассветом. Ночь сгущается и сгущается. Мы сейчас перед рассветом. Перед рассветом. Однако, это разъяснил великий каббалист Ильяу Исраэль Вайнтраб. Я знаю, на чем он опирался, но это сейчас не тема, мне важно просто сам то, что он сказал, а не детали, откуда он это извлек. Сказано так, что даже это самое темное время перед приходом Мессии, уже в это время проявляются искорки, капли того, что будет в следующем периоде, когда Мессия уже придет. чем проявляется это в наши дни, дни тяжелые, где сокрытие, эти проблески, эти искры времени прихода Машиаха. Где это проявляется? Он сказал это так. Когда мы видим в этом мире, как люди далекие от Торы, не только от учебы, а вообще исполнения, возвращаются к Торе, учатся и ужесточаются понимание в Торе, ставятся мудрецами Торы, это те проблески, приближающиеся к нам времени прихода Машиаха. То есть он реально объяснил вопрос от самого учителя Фридмана, почему, допустим, венгерские адмуры людей возвращали к Торе, но они стали простолюдинами, допустим, 120 лет тому назад. А сегодня люди возвращаются к Торе, и они продвигаются и растут, и соблюдцами Торы. Причина есть очень четкая причина, потому что это деяние Творца, он раскрывает в нашем поколении тоже великую помощь людям, которые сейчас начинают учиться, сейчас обращаются к Торе. Тут помощь такую, которую не получали люди 160 лет тому назад. Поэтому я еще не кончаю семинар, будет еще общее выступление, когда женщины кончат последний урок. Хочу сказать следующую вещь. В этом поколении я научил учиться не в 5 лет, не в 10, не в 15. Я начал серьезно учиться, мне было практически 25 лет. Это время точно позднее. Позднее. Я знаю одну вещь, что в этом поколении есть огромная помощь тем, кто серьезно хочет учиться. А если тем более человек хочет не просто учиться, хочет еще нести Тору другим, это уже не его личное дело, это личное дело Всевышнего. Так как Всевышнего замысла нести Тору нашему народу. Когда человек хочет обрести Тору, нести другим, это причина, что свою учебу он может достичь успехов, которых ему не снились даже. Не то, что он там не думал и планировал, ему даже не снились. И у каждого есть в этом удел по его уровню, по его состоянию. А требуется одна вещь. Вернуться к изучению Торы. Больше, чем больше мы делаем сегодня. Максимально лучше. И, понятно, изучать ее ради исполнения. Ради исполнения исполнять ее. И есть известная история, как Рабби Акива начал учить Тору. Ему было 40 лет. Он не просто учил Тору, он даже не умел читать. Он не знал алфавит, не знал. У меня есть ученики, которые начали учиться примерно в таком возрасте. И которые серьезно продвинулись, серьезно. Они не стали Рабби Акива. Это понятно. Трудно стать Рабби Акива. Это должна быть особая душа. Но реально Рабби Акива положил нам путь на грядущее поколение. Причем тут очень важно это понять. Рабби Акива прожил этот путь не в поколении раскрытия света Творца, в старшем поколении сокрытия лика Творца. Что даже в таком поколении можно удостоиться Торы, начиная не в 5 лет, не в 10, не в 15, а гораздо позже. Я хочу просто вам пожелать предпрощальное слово. Этот шанс, то, что нам сейчас открыли ворота, использовать его. Есть слова наших мудрецов о достоинствах тех, кто возвращается к Торе. Сказал Всевышний, что вы проделаете отверстие размером с угольное ушко, я вот сделаю отверстие, открою вам ворота, которые может, вагоны могут проходить. От нас требуется, мы не можем не получить вещи бесплатно. от нас требуется проделать отверстие в железе. Это имеется в виду игольное ушко. Требуется пробить отверстие серьезно. Но если мы это сделаем, то мы можем достоиться величайшей помощи Творца, которую предыдущие поколения не достоились. Я благодарю, я очень благодарен всем вам за внимание, что меня внимательно слушали. Я не сомневаюсь, что та помощь свыше, которую я ощущал постоянно на этом семинаре, давайте все уроки, она вашими заслугами, а не моими. Просто я вижу, что именно эта аудитория дает мне много-много сил. Я вам просто желаю, чтобы вы нашли свое место в Торе, свое место в служении, значит, свое место в истинной жизни, и чтобы это место вас радовало, чтобы жили в Торе с радостью, и себя в Тору несли и своим женам, и своим детям, всем окружающим. Всего хорошего. Спасибо.